Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда, в это время мы продолжаем изучать книги Ветхого Завета. На этот раз на повестке дня не каноническая книга Ветхого Завета, книга Ездры. Седьмую главу мы продолжаем читать. Помогает разбираться в столь непростых текстах мне, как всегда, преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Седьмая глава, 26 стих. Примерно с этого места мы сегодня начинаем. Где-то там мы в прошлый раз остановились.
Да. По традиции, Мария, я должен напомнить нашим слушателям
краткое содержание предыдущих серий.
Да. Очень кратко. Неканоническая книга, третья книга Ездры, книга под звездочкой, которая всегда у нас так печатает, под звездочкой. То есть она не входит в основной канон.
Не для всех, скажем так, для избранных.
И мы говорили, что эта книга поздняя, она написана, как считает большинство ученых, не Ездры ее писал, вот эту третью книгу Ездры отнюдь, а написана она, вероятнее всего, в эпоху глубокого кризиса, который постиг народ израильский после разрушения храма в 70-м году нашей эры, когда римляне штурмом взяли Иерусалим и разрушили храм, и от него осталась одна стена плача. Это 70-й год нашей эры. Это время, когда уже проповедовал Христос, когда уже проповедовал апостол Павел, апостол Петр, и христианство уже распространилось. Как
среди евреев... традиция уже так или иначе сложилась.
Да. И текст этот явно был написан в конце первого века, и он написан в то же самое время, что и наши тексты Нового Завета. И этот, он, это очень интересно, потому что это текст по жанру своему, это откровение, это апокалипсис, где главный персонаж, он получает откровение, ему является кто-то ангел или какая-то иная фигура, и показывает ему небеса, показывает ему тайны мироздания и тайны будущего, объясняет ему смысл событий и чем все закончится. И в этом плане эта книга, она писалась в то же самое время, что и наш апокалипсис.
Притом авторы не пересекались.
Да, но когда мы открываем эту книгу, нас удивляет здесь, вообще впечатляет две вещи. Вот, и мы, естественно, первые аналогии возникают, это апокалиптический жанр. Наш книга Иоанна Богослова, Откровение. Сразу что бросается в глаза? То, что, с одной стороны, мы обнаруживаем огромное количество пересечений, огромное количество таких вот взаимосвязей глубинных между текстом Ездры, текстом Иоанна Богослова. Это прям вот поразительно.
Угу.
Вот в этой апокалиптической картине мира. Но второй факт, который не может не удивлять, это то, что эта книга лишена всяких признаков знакомства с христианством. Это иудейский апокалипсис. Иудейский апокалипсис. То есть его писал верующий иудей, на которого христианство вообще никак не повлияло.
Где такой жил-то, интересно?
Так а что? Они живут, где-то там какая-то секта появилась, понимаете, какая-то там проповедь идет. Но для него это как бы не есть что-то серьезное. У него в голове своя картина. И это очень интересно, Маша, потому что в голове, в сознании вот этого верующего, безусловно верующего человека, который писал книгу, и что-то он видел, понимаете, что-то, ну, он приписал это Ездре, да, живет в конце первого века, это время уже, ну, после Христа. Но картина мира в голове, в сознании, она еще ветхозаветная. Это парадигма еще, ну, как бы вот дохристианская. И вот в этом прямо вот это интересно, потому что это окно в их мир. Как они, как иудеи, представляли себе мир до Христа, во время его прихода. И когда мы сравниваем Евангелие и вот такие тексты, мы сразу видим, что случилось. Каким образом изменилась система ценностей, каким образом изменилось мышление, как вообще вот Евангелие повлияло на человека. И здесь вот мы видим, что текст с христианством никак не связан. Это ветхозаветная парадигма, и мы постоянно проводим это сравнение, но при этом за нашими текстами апокалиптическими и за третьей книгой Ездры одна культурная традиция. Это одно культурное поле, откуда они черпают вот эти образы, вот этот особый апокалиптический язык, понимаете? И поэтому, конечно, книга крайне любопытная. По своему составу эта книга видений, то есть согласно этой книге, она полна анахронизмов. Ездра находится в Вавилонском плену, получает это откровение спустя 30 лет после того, как евреев увели в плен. То есть это, считайте, 557 год. Реальный Ездра жил столетием позже, конечно же, но автор поместил его в Вавилонский плен. Ездра оплакивает разрушение храма. Он оплакивает, ну, как бы, вот это разорение народа, его как бы бедствие, и задает Богу вопрос, то есть вот его мучает, почему же Бог, несомненно, справедливо покарал свой народ за всякие там преступления.
Но не так, как хотелось бы.
Но не так, как хотелось бы, потому что он дал, вот он не спасал эту кару через руками нечестивых, руками вавилонян, язычников, которые творят беззаконие в тысячу раз больше, которые в тысячу раз хуже. Это-то народ Божий, вот он хоть заповеди, у него какая-то совесть есть там, понимаете? А эти-то вообще как живут? И вот он сидит в этом плену, наблюдает это все безобразие, и у него вопрос: Господи, так вообще когда, так смысл-то какой? Где справедливость-то вообще? Ты бы сам бы своими руками бы нас покарал, ну там, не знаю, там молния, там землетрясение, потоп какой-нибудь навел, мы бы поняли. Ты же нас руками нечестивцев, и ты их благословляешь, вон они размножаются, процветают, бизнес там у них идет, вот мы тут вообще загибаемся. Я не понимаю, говорит Ездра. И в ответ он, ну короче, он получает ответ от Бога. Бог посылает ангела Уриила, который является, это происходит 7 раз, и каждый раз вот он открывает ему какие-то истины, происходят такие диалоги, и потом Ездра начинает видеть видение. И вот таких встреч в книге Ездры описано 7. Семерочка, обратите внимание, и в Апокалипсисе, и у нас это символ некой полноты. Ну, в данном случае полнота откровения, которое он получает. И вот мы уже дошли до середины третьего видения. Каждый раз перед новой порцией откровения Ездра постится 7 дней. Он по 7 дней постится сурово. И каждый раз вот является ангел и открывает ему какие-то новые откровения, от которых Ездре прям нехорошо. У него потом там дрожат руки-ноги, все волосы у него встают дыбом, и он говорит: Боже, я уже вообще вот не выдерживаю этих видений. Тогда ангел говорит: ничего, давай еще 7 дней ты попастись, и еще там получишь следующую порцию.
Вот странно, так, что он не говорит, а тебя же предупреждали.
Вот, и это вот так, вот так. И в этих видениях он получает ответ на свой вопрос, почему же так все вот устроено. И вот эти два видения, которые мы разобрали, там уже масса информации. То есть мы уже получаем такую интересную, целостную, апокалиптическую картину реальности, которая была у иудеев во времена Христа. В чем она состоит? Это учение о двух веках, такое представление о том, что есть век нынешний, вот это течение времени, рождения, смерти, вот поток истории, да, а потом он непременно остановится, прекратится рождение, прекратится умирание, наступит день судный, когда Бог всех приведет на суд. Это будет день воскресения. И вот именно там, да, и тогда наступит вот это грядущее царство. Царство, которое Бог уготовил праведным, а те, которые праведность эту в этом веке не явили и выбрали злое, они в это царство не войдут. Они наследуют муку вечную, а праведные унаследуют вечную жизнь. В общем, согласитесь, мы имеем картину мира христианскую, такую же. То есть мы откроем апостола Павла и встретим учение о двух веках, правильно?
Ну, вообще, это интересно, потому что если мы рассматриваем Библию как некий путь движения человеческой мысли, познания этого мира, то получается, что сама по себе вот эта вот идея конечности этого мира немножко непонятно вообще, откуда она взялась, потому что, ну, идет время, вот есть этот мир, и все, и с чего бы ему разрушаться, с чего бы должен судный день наступить. Ну, придет Господь, покарает всех грешников, и все, останутся праведники, и дальше будут жить.
Нет, вы спрашиваете, с чего? Действительно, естественным путем человек к таким выводам прийти не может. Потому что все закончится, вот и к этому можно прийти. Древние народы, они не питали иллюзий, они считали, что все однажды заканчивается. И наша Вселенная родилась, она умрет. А потом снова родится. Это непрерывный, вечный, но бесконечный и бессмысленный процесс такого круговращения. Такая сансара, понимаете? То есть, вот это вот все движется, и в этом особой цели и смысла нет. Но мы живем уже внутри этого мира. Вот так считали язычники. А то, когда мы говорим про конец и судный день, это уже, ну, Маша, ну, это откровение. То есть, когда это уже вера в Творца, который сотворил мир, и у этого процесса есть цель. Бог творит мир с какой-то целью.
Ну и конец у него тоже есть.
И, соответственно, мы живем в мире, ну да, здесь эта цель не реализуется. Значит, Бог эту цель реализует в будущем веке. Потому что он человека сотворил не для смерти, а для жизни вечной. И эта вечная жизнь, это важно, это очень важно. Как Ездра ее представляет, это не есть продолжение нынешнего существования. То, что называется вот дурная бесконечность. То есть, когда мы бесконечно будем жить, страдать, есть, пить и вот так далее, так сказать. Вот это просто, вот эта наша жизнь будет тянуться бесконечно. Тут ведь и устать недолго, Мария. Вот. И нет, он так не представляет. Он говорит о том, что будущий век, это он отличается не по количеству, а он отличается по качеству. То есть, это какой-то выход за пределы нынешнего бытия, когда времени уже вот как бы нет.
Ну, то есть, вера в лучшее, вера в справедливость в своей какой-то финально, максимально вот возможной
и
точке.
И вот эта апокалиптическая картина мира, она четко разделяет век нынешний, век, когда все преобразится и наступит бессмертие, и ради которого Бог и уготовил мир. То есть, люди соединятся с Богом, и вот именно там, в будущем веке, осуществится божественное воздаяние и божественная справедливость. Мы про это много раз говорили. Помните, маковейские книги мы разбирали, говорили там, книга Даниила, вот эти вот, вот эта тема.
Ну, это не новая тема,
она,
конечно,
не новая, но у евреев она вот возникла лет за 200 до Христа. Открытие апокалиптики случилось. И Ездра, мы в книге Ездры находим эту апокалиптическую картину уже в очень развитой форме. Если там это зачаток, то тут уже это все развито. И именно там, в будущем веке, в этом веке праведник может страдать, праведные под ногами нечестивых язычников погубляемы, да, а вот в будущем веке вот всем воздастся по делам, и все вот осуществится Божья справедливость. И здесь я говорю, вот это интересно, потому что мы берем наш символ веры, и заканчивается он словами чаю воскресения мертвых и жизни будущего. Вот это вот оно. Это вот оно, про что написана книга Ездры. И дальше он говорит, что когда. Вот эти первые два видения, он говорит, что, значит, когда этот век наступит, будущий, перед этим концом будет очень плохо. То есть, правда оставит этот мир, будет полное нечестие, человеческие отношения разрушатся, не будет ни любви, ни дружбы, там ничего-ничего. И вот тогда, значит, да, история как бы будет исчерпана, зло человеческое полностью принесет свои плоды, и добро. Вот тогда наступит. Но мы не можем ни ускорить этот процесс, ни замедлить, а все у Бога посчитано, все, так сказать, произойдет в свое время. И это постигнет все живущие поколения. Вот то, что Ездра получает от ангела Уриила. И это совпадает с христианством. Совпадает, Мария. Но самое интересное кроется там, где оно не совпадает. Это вот то, что мы как раз... О чем мы стали говорить в прошлой нашей передаче. Ездра задает вопрос... Ну, он получает ответ, да, что праведники войдут в этот грядущий мир, а грешники, значит, это не войдут. Говорит, так а вот как бы оно как бы хорошо, но, говорит Ездра, мы же все грешники. Посмотри вот на Израиль, как мы вот живем. Ну, мы тоже, что ли, как? Тоже не войдем ведь при таких-то требованиях.
Никто не войдет при таких требованиях, да, это сложновато.
Да, да. И на это он, вот мы тут получаем иудейский ответ. Наверное, у иудеев были и другие точки зрения, но в третьей книге Ездры, приготовьтесь морально услышать это, Мария, приготовьтесь.
Так.
Ездра получает ответ от Господа Бога через ангела Уриила. Он говорит, будущий век, будущий мир – это как город, окруженный рвом, через который переброшен мост. И этот мост очень тонкий, он шириной в человеческую ступню. Это там круче, высота. Ты должен пройти по правую руку – огонь. То есть сорвешься, улетишь в огонь. По левую руку вода, утонешь, сразу свалишься и утонешь. Вот что такое этот грядущий мир. Почему так? А потому что так устроено. Бог испытывает свободу человеческую. Он дал человеку закон. Если он исполнит этот закон, Моисеев имеется в виду, то это вот он прошел по вот этой, по этому мостику.
Узкому мостику.
Узкому мостику. И с трудом преодолел все эти искушения. Он достоин царства? Достоин. Ну, а если не прошел и не это, ну, и пусть горит себе. Ездра, и тут самое поразительное в этой книге, то, что Ездру это не устраивает, потому что он понимает, что Израилю тут тоже много-то не светит. И вообще много не светит вообще почти никому. И он говорит, так как же так? А Бог ему отвечает, да ты вообще, Ездра, не волнуйся. Вообще не волнуйся, потому что пустым пустое, а полным полное – это справедливо.
Богу Божье, кесарю кесарю.
Нет, ну, примерно так. Угу. А тут вот ну, тем, да, кто полон праведности, тем и грядущий мир. Тех, кто не имеет праведности, ничего не светит. И Ездра дальше, мы это увидим, спрашивает, так много ли таких спасающихся? Это как вот есть волна и есть капля. Волна – это погибающая, а капля – это спасающая. потому что во всей полноте по закону не жив... ну, мало кто живет. Такой, знаете, своего рода естественный отбор. То есть ты прошел его, вот это мир для праведников. Ездра мучается от этого. Вот там видно, что автор это очень мучает, потому что он понимает, что людей спасенных будет очень-очень мало.
По идее, его и один вариант не устраивает, и другой вариант не устраивает, да. Его вообще ничего не устраивает.
Его это все мучает, и он раз за разом атакует Бога с этим вопросом, но Бог неумолим. И вот это поразительная особенность, это контраст, конечно, с книгой Апокалипсис и с Новым Заветом, потому что в Новом Завете есть жертва Христова. Христос. Бог есть любовь, потому что Он оправдывает род человеческий жертвой своего Сына, который берет на себя грех мира. И поэтому все могут воскреснуть, все могут покаяться. Ездра вообще покаяния не знает. Он знает только исполнение закона. По справедливости действительно шансов не густо. Покаяния там нет. Вот, понимаете, иудейская картина мира очень жесткая. Очень жесткая. Два пути. Вот путь жизни, путь смерти. И широкий путь, узкий путь. В Евангелии это есть, да? Угу, помните, Нагорную проповедь. Вот прям один в один. Но только у Ездры грядущий мир это такой духовный спецназ. Это выжившие в этой тяжелой борьбе с грехом. Кто не выжил, извините.
Сами виноваты.
Евангелие, Новый Завет нет. Он говорит, большинство спасутся. Апокалипсис говорит, те, кто погибнет, будет меньшинство, малое че. Вот это апокалипсис, это уже христианский текст. Вы чувствуете различие?
Угу.
То есть для авторов Нового Завета мир спасается Божьей любовью. Для Ездры Бог это не Бог любви. Бог справедливости. Хотя он милостив, и даже этих праведников он уготовил им грядущий мир по милости. Он такая милость, что там да, вообще никто ее понять не может. Тем не менее, это, конечно, вам, ну, как бы различие очень большое. Есть еще одно различие, существенное, которое, вот, понимаете, тоже приготовьтесь.
Так.
Ездра говорит, что перед, ну, то есть он получает откровение о том, что перед концом, вот в этом веке еще еще в этом веке все-таки должны осуществиться земные обетования, которые Бог обещал праотцам. И поэтому перед концом, когда все уже будет плохо, должен прийти Мессия. Мессия, то есть, ну, вроде нормально, но это еще не конец. И будет царство Израильства праведников, которое продлится 400 лет. И после этого Мессия умрет, и все умрут, понимаете? И будет промежуток 7 дней, как новое творение, и вот тогда наступит день воскресения. То есть представление о каком-то мире, ну, таком вот, вот и мы вот такого не исповедуем, что грядущая там цивилизация любви нас ожидает. Ничего хорошего там впереди. То есть, ну, как бы вот история идет, но мы не ожидаем, что внезапно вот наступит какой-то расцвет в этом мире. Вот он говорит, это должно быть Ездра. Мы такое находим в Апокалипсисе. Вот это представление непонятным образом попадает в Апокалипсис. 21 глава, там тоже об этом сказано. Только там не 400 лет, а 1000 лет царствует Христос перед концом, перед воскресением. То есть это, видимо, уступка вот этому иудейскому понятию, которое существовало у евреев. В христианстве этого Мария нет. Но мы должны это понимать для того, чтобы, ну, вот как бы видеть это различие. Ну что, давайте почитаем?
Давайте.
Давайте почитаем. Откроем. Третья книга Ездры, глава 7, стих 26. Вот слушайте. «Вот придет время», да, Ездра получает откровение, «придут знамения, которые я предсказал тебе, и явится невеста, являясь покажется, скрываемая ныне землею». Невеста – это, ну, как бы, это Сион, Иерусалим, это вот, ну, как бы народ Божий. «И всякий, кто избавится от прежде исчисленных зол, сам увидит чудеса мои». Да, здесь есть целый ряд христианских вставочек, мы их опустим.
Это вот как раз «ибо откроется Сын мой Иисус, а после этих лет умрет Сын мой Христос». То есть это христиане дописывали.
Не-не-не, вот христиане, они в позднейшей традиции текст сохранили, и они, когда читали это, они в этом видели исполнение пророчества об Иисусе Христе, и они вписывали это имя. Но на самом деле, конечно, это вставочка. «Откроется Сын мой Иисус». Вот Иисус тут надо убрать, конечно. Конечно, Ездра, вот этот автор, такого не писал. Это интерполяция называется. «Но откроется Мессия с теми, которые с ним и оставшиеся, и будут наслаждаться в этом веке 400 лет. И после этих лет умрет Сын мой Христос и люди, имеющие дыхание». Ну, как вы понимаете, это уже за гранью как бы православия. Мы веруем, что Христос воскрес к жизни вечной. Он уже не умирает. «И обратится век в древнее молчание на 7 дней». подобно тому, как было прежде, так что не останется никого. Значит, 7 дней творился мир, а 7 дней что? Этот мир будет обновление как бы мира, но как новое творение, такой символизм. После же 7 дней восстанет век усыпленный и умрет поврежденный, и отдаст земля тех, которые в ней спят, и прах тех, которые молчаливо в нем обитают, а хранилище отдадут веренные им души. Вот. Вот это уже, ну, вот как бы традиционная картина, да. То есть наступит день воскресения. Тогда явится Всевышний на престоле суда, пройдут беды, окончится долготерпение, суд будет один, истина утвердится, вера укрепится. Последует дело суда, откроется воздаяние, наконец-то, восстанет правда, перестанет господствовать неправда. Вот, про то, что ты, Ездра, спрашиваешь, вот оно там вот и наступит. День воскресения и день всеобщего воздаяния. Вот так. Вот так. Видение на этом не заканчивается, потому что дальше мы узнаем, ну, массу других вещей. Это еще только третье видение, серединка.
А их 7, напомню. Их 7,
да. Ну, что? Ездра задает дальше свои вопросы. Вот давайте. Мы быстренько про них пройдемся. Угу. Вопрос такой. Я сказал, Авраам первый молился о содомлянах, Моисей за отцов согрешивших в пустыне, Иисус после него за Израиля во дни Ахана, Самуил и Давид за погубляемых, Соломон за те, которые пришли освящение, и так далее. То есть, древние праведники молились за народ, и Бог народ спасал, правильно?
Угу.
Будет ли так в конце времен?
То есть, будут ли праведники, которые, на которых можно понадеяться,
да, и которые отмолят? То есть, вот как бы, видите, как получается? Он, Ездра-то, получает ответ, что мало тех, кто спасутся.
Угу.
И его это волнует, его как бы это беспокоит. И он говорит, так может быть, все-таки праведники как-то отмолят свой народ-то?
Ну, вот. Пожалуйста. Ну, да. Хоть кто-нибудь.
Ну, хоть кто-нибудь. Если тогда, когда усилилось растление, неправда, праведные молились за неправедных, почему же не быть тому и ныне? А он получает ответ. Настоящий век не есть конец. Славы в нем часто не бывает. Потому молились за немощных. А день суда будет концом в этого времени и началом времени будущего бессмертия, когда пройдет тление, прекратится невоздержание, пресечется неверие, возрастет правда, воссияет истина. Будет хорошо, но тогда уже никто не возможет спасти погибшего, не погубить победившего. Все, уже изменить будет ничего невозможно. Ну что, то есть какой ответ? Не надейся. Никто никого не отмолит.
Угу.
Ездра, у него с его стороны, это, мне кажется, самый вот поразительный момент, его это вообще категорически не устраивает. То, что мало кто спасется. И тогда он Богу-то и говорит, когда тогда зачем ты нас вообще сотворил?
Если ну, вообще, ты... да, вопрос сам собой напрашивается, логично.
Он говорит, лучше было бы, это Ездра говорит, не давать тогда вообще земли Адаму или удержать его, когда он хотел согрешить. Зачем тогда это вообще все? Что пользы людям в настоящие веки жить в печали, а по смерти ожидать наказания? Никакого смысла в жизни-то нету. Что сделал ты, Адам? Совершилось падение не только от тебя одного, но и нас, которые от тебя происходим. И что пользы нам, если нам обещано бессмертное время, а мы делали смертные дела? Нам предсказана вечная надежда, а мы непотребные сделали суетно. Нам уготованы жилища здоровья и покоя, а мы жили худо. Будет показан рай, а мы в него не войдем. В чем тогда смысл нашей жизни? Светлее звезд воссияют лица тех, которые имели воздержание, а наши-то лица чернее тьмы. Но ангел ему отвечает, это помышление о борьбе, которую должен вести на земле родившийся человек. Поэтому если он будет побежден, ну, должен потерпеть то, о чем ты сказал. А если победит, получить то, о чем я говорю. Это справедливо. То есть, будущий век – награда за праведность. Избери жизнь, чтобы тебе жить, как сказал Моисей. Они не поверили, но это их проблемы. То есть, в общем, ангел говорит, Ездра, не волнуйся, это их проблемы. Но Ездра не успокаивается. Ездра сражается до конца. Тогда он говорит, ну Боже, а как же про тебя написано, что ты милосерд? Где же милосердие? Ты судишь вообще по справедливости, тут тогда вообще кто спасется? Где же милосердие? Вот, Всевышний, не зря же Всевышний называется милосердным, потому что он помилует тех, которые еще не пришли в мир. Он долготерпелив, щедр, многомилостив. И что?
И где?
Вот, ну, он на это получает ответ, который...
Опять его не устроит.
Ну, ставит точку в этом вопросе. Очень ясный ответ. Этот век Всевышний сотворил для многих, а будущий для немногих.
Угу.
Все.
такая задумка, и, да, в общем, все.
Вот смотри, вот дальше так подобие, прекрасное подобие. Смотри, езда. Много земли, да?
Угу.
А золото в ней маленькое жило. Вот точно так же и в человечестве.
Угу.
Много породы, а золота праведников очень мало. Нормально? Тебе аналогия. Многие сотворены, так и немного, но немногие спасутся. И, значит, и дальше Ездр-то плачет. Ему очень плохо. Он говорит: ты же нас сотворил. Вот, ты образуешь человека, ты же питаешь его молоком. Тут столько труда, вот это же все. И все же идет прахом. Посмотри. Посмотри, как оно получается. В чем тогда смысл творения? Вот это Ездра. Видите, Ездра удивительный человек. Он как Авраам, он как Моисей, он вот лично мне вот автор этой книги очень панирует, потому что он получает от Бога ответ: нет милосердия, нет никакой там любви, ничего, все будет строго по справедливости. О чем это говорит? Мы имеем удивительный пример. Иудейский текст, который писан уже после Христа, он взыскует вот этой милости Божьей. Он взыскует спасение и не находит. Понимаете? Он живет в своей старой парадигме. И в этой парадигме он ответа не получает. И вот он спрашивает, он говорит: Боже мой, так в чем же тогда смысл? В чем же тогда смысл? Услышь молитву раба твоего, возьми моление создания твоего. И он говорит: невзирай, может быть, ты так сделаешь, говорит Ездра. Может быть, ты не будешь смотреть на наши грехи. Может быть, ты посмотришь на то, что в нас есть хорошее. Может быть, не помышляй о тех, которые пред тобой лживо поступали, но помяни тех, которые по воле твоей познали страх. Не погубляй тех, которые жили по-скотски, но воззри на тех, которые ясно учили закону Божьему. Ну, посмотри, были же у нас праведники, но помилуй за них Израиль. Понимаете, как? Вот он просит, он уже просит просто-напросто. Не прогневайся на тех, которые признаны худшими зверей, но возлюби тех, которые надеются на правду твою и славу. Мы и отцы наши такими болезнями страдаем. А ты же ради нас, грешных, называешься милосердным. Вот ты и милосерд, если нас помилуешь. Поистине нет никого из рожденных, кто не поступил бы нечестиво. Ну вот видите, то есть, ну нету никого, кто был бы без греха. Но Бог отвечает ему: справедливо ты сказал нечто, по словам твоим так и буду. И действительно, я услаждаюсь подвигами праведных, на этих грешников я даже не смотрю. Вот. Но знай, то как вот не все посеяно всходит, вот так же и не все сотворенное предназначено для спасения и для будущего века. Вот так. Так и человек, созданный руками, да. А, Ездра молится, и потом вот он говорит: не старайся. Вот ты думай лучше о... Ты не думай... Вот не думай больше о грешниках, пожалуйста. Вот не думай больше о грешниках. Они ходили в великой гордыне, они получат свое. А ты заботься о себе и подобным тебе. Ты праведен? Вот заботься о таких, как ты. «Вам открыт рай». 52 стих. «Насаждено древо жизни, предназначено будущее время, готово изобилие, построен город, все приготовлено. Корень зла запечатан от вас, немощи тля сокрыты от вас, растление бежит в ад. Прошли болезни, показалось сокровище бессмертия, а о множестве погибающих не старайся больше испытывать. Потому что, получив свободу, они пренебрегли его закон, праведников попрали». Говорили в сердце своем: нет Бога, вот их ожидает то, о чем сказано. Жажда, мучения. Бог не хотел их погубить, но это их выбор. И поэтому больше о них не думай. Больше о них не думай. Вот. И когда ты увидишь, что пошли вот эти знамения, о которых я тебе говорил, пошли вот эти вот знамения там, что нечестие, вот это вот все, это ты увидишь, что вот ты увидишь, что начнет Всевышний посещать век им созданный, обнаружатся веки колебания мест, смятения народов, вот. И вот это начнется, короче говоря, конец, 9 глава. И тогда одним будет великая мука, и они познают, они не знали меня при жизни, познают по смерти, в мучению. Но больше не любопытствуй, как нечестивые будут мучениться, но лучше исследуй, как спасутся праведные, которым принадлежит век и ради которых век. Ну, как бы, я вот растил себе сад, но возьму оттуда одну ягоду, которая будет большая и очень хорошая. Пусть погибнет множество, которое напрасно родилось, и сохранится ягода моя, и насаждение мое, которое вырастил с большим трудом. Но дальше Ездра получает указания. Первые указания были какие? Пастись 7 дней. Это знак скорби. А вот сейчас он говорит: поститься уже не надо,
Так.
Ты должен выйти на цветущее поле, где нет построенного дома, и будешь питаться только от полевых цветов, не вкушать ни мяса, ни пить вина, только есть цветы. И молись непрестанно ко Всевышнему, я приду и буду с тобой говорить. То есть следующий день, следующие 7 дней, вы чувствуете, тональность начинает меняться. Мы говорили про всякие грозные события, и там Ездра постился. Тут он видит цветущее поле, и эти цветы его насыщают.
То есть впереди будет все-таки что-то хорошее.
Там еще мы увидим, Маша, много всего, но уже...
В следующий раз.
В следующий раз.
В следующий четверг в это же самое время, я думаю, мы обязательно продолжим. Напомню, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до новых встреч!